собственный бизнес или семья, стать родителем или дизайн-директором.
Вместе с мамой онлайн и сервисом по развитию карьеры H мы решили ответить на эти вопросы. Меня зовут Герман.
А я Даша. И это подкаст «Абсолютно непланируемая история» от продуктовой лаборатории Миш.
Мы поговорили с 9 героинями, которые успешно совмещают в себе любовь к детям и любовь к карьере. И тем самым они помогли нам развеять популярный миф об их несовместимости.
Катя, привет.
Привет.
Мы сегодня с тобой немножко продолжим нашу тему о том, как же все-таки после декрета вернуться в седло, в русло свое привычное, продолжить работать. У нас уже была гостья, которая, кстати, ее тоже звали Катя, и зовут до сих пор.
Надо же. Совпадение-то какое.
Которая в первый же день после родов работала, верстала макеты, будучи дизайнером. Да. А сегодня мы поговорим с тобой о том, как же вернуться после долгого декрета.
Да, расскажи нам, представься, наверное, да, расскажи о себе. Всем привет, меня зовут Катя, я ушла в декрет и сейчас проживаю на себе все прелести этого прекрасного события. В течение 5 месяцев я уже не работаю и получаю исследовательский опыт в этом вопросе. Mm-hmm. Уходила я с позиции Head of HRBP, большой travel-тех-компании, Imagine Travel Group, и руководила командой HR-партнеров, отвечающих за разные куски бизнеса. Помимо этого, моя вторая любовь — это карьерное консультирование, и в HR я помогаю людям найти свою работу, помогаю людям правильно построить свою карьеру, обрести карьерную цель. Стараюсь сделать мир лучше, чем могу.
Классно, классно. Что самое страшное для женщины в момент, когда вот она выходит в декрет, именно связанная с карьерой? Какие у них страхи есть? Есть ли какой-то там набор типовых паттернов?
Да, может быть, у тебя есть по опыту люди, которые подались, и ты что-то наблюдала, и по своему в том числе.
Да, может, свой.
Конечно. Но я бы назвала это все группой страхов, как мне это все вывести. Mm-hmm. Потому что на самом деле я не знаю, кто назвал декретный отпуск отпуском. Руки бы отбила этому человеку, потому что это не очень похоже на классический отпуск. Но кроме шуток, большинство страхов связано с тем, что у тебя меняется система координат полностью, mm-hmm. и твоя жизнь переворачивается на 180 градусов. Соответственно, это как поменять профессию, войти в профессию с нуля. Ты не ездил на велосипеде 20 лет, а тебе надо сесть на старый какой-нибудь аист из 90-х и понять, вообще вывезен uh-huh. тебя или нет. Большинство девушек, женщин сталкиваются с тем, что они либо стараются выйти как можно раньше на работу, чтобы там еще навыки какие-то uh-huh. остались, да, не совсем растерялись, либо сидят до последнего. Вот я как-то две категории в своих консультациях наблюдала. Uh-huh. Восхищаюсь одними и другими, потому что на самом деле сложности есть и там, и там.
Это разные сложности?
Да.
Вот если говорить про первую группу, которые быстро пытаются как можно быстрее выйти, какие сложности они испытывают?
Ну, честно сказать, вот, ну, я до ухода в декрет думала, что я буду таким человеком. Mm-hmm. Я обожаю свою работу. Я думала, типа, пару недель посижу, потом что-нибудь придумаю и выйду. Я ушла в декрет, я не понимаю, как эти люди вообще возвращаются к работе, потому что, во-первых, ты первый месяц все равно подстраиваешься под нового человека, у тебя нет режима сна, еще чего-нибудь. И хорошо, если рядом есть помощники, которые там налаживают твой быт. Uh-huh. Но есть люди, у которых такой опции нету. И, наверное, для них самая главная сложность — это выстроить систему приоритетов. То есть понять, окей, ты ищешь работу в гибком графике, или ты готов возвращаться в офис, в каких проектах, какого масштаба ты на самом деле готов uh-huh. участвовать, готов ли ты снова вернуться на руководителя роль, если ты с ней уходила, и ты хочешь стать индивидуальным экспертом. Mm-hmm. Вот для себя как бы ответить честно на вопросы, а что ты сейчас реально можешь вот в этом своем состоянии. Mm-hmm. В то же время сложности после долгого выхода из декрета то, что рынок меняется молниеносно. Сейчас не бывает вот такой устойчивой какой-то экономики, планирования. Проекты mm-hmm. мы уже не планируем типа на год вперед. Это какое-то забытое прошлое. И ты, с одной стороны, с маленьким человеком учишься тому, что ты реально тоже не можешь планировать никогда ничего. И при этом ты как бы в моменте лавируешь приоритетами, с другой стороны, а бизнес все равно тебя будет требовать, чтобы ты шел по рельсам. Uh-huh. И вот эти навыки какого-то управления проектами, назовем их так, да, и какие-то софтовые навыки, нормальные коммуникации и так далее, они все равно потребуют восстановления. Ну и хардскиллы, которые важны в конкретной работе. Например, если дизайнер ничего не делал там 3 года, ему потребуется время для того, чтобы восстановить uh-huh. свои харды, понять, что сейчас в тренде, на что смотрит, например, конечный uh-huh. пользователь или бизнес, для которого он что-то делает. HR, допустим, будет сильно смотреть, что происходит на рынке. Я рекомендую всем, если вы столкнулись с долгим выходом из карьерного перерыва, для начала обновить свои навыки и понять вообще, что вокруг происходит, перед тем, как многие делают с места в карьеры сразу пытаются, типа, все, могу успеть.
Потому что для тебя ты вот только-только как будто бы вышел в этот декрет,
да.
И у тебя время быстро пролетело, и ты все, я готов выходить, я так заряжен, я готова все делать. Да, даже если мужчина, какая разница? Это все равно простое человеческое, когда ты хочешь, уже изголодался по работе, а на самом деле ты совершенно выпал из повестки.
Да, да, да.
Из трендов, из всего вообще. Может быть, уже даже профессии такой нет на самом деле.
Она
трансформировалась во что-то. А расскажи подробнее.
Ну, в основном такие случаи происходят с профессиями, которые еще не исчезли, но уже на грани, которые не автоматизированы, но вот еще чуть-чуть, и все. В этой ситуации, я думаю, что все работодатели, и надеюсь, что против дискриминации, но, скорее всего, дадут решение в пользу того, кто там уже сейчас находится, типа, да, использовать, условно, ресурс, силу, нежели чем сейчас как-то переворачивать все сначала и возвращать тебя в рабочий ритм. Может произойти и так, что пока ты находишься в карьерном перерыве, будь то декрет, саббатикал, еще что-либо угодно, ты вскочишь в новую профессию. Какой-нибудь станешь, что в прошлом это был менеджер Клабхауса пару лет назад.
О,
сейчас там какой-нибудь оператор чата GPT появится, еще что-нибудь, какие-нибудь профессии будущего.
Ну да, да, да. Прикольно. Ну, кстати, мне кажется, в этом и прикол, что вот реально чат GPT, ну вот сядь, освой. Еще не стандартизированная профессия.
Да, его даже и в материнстве тоже использовать можно, я так понимаю. Ты можешь рассказать даже про это на самом деле.
Ну да. Кстати, да, мне кажется, его везде можно использовать. Как рынок реагирует в целом на таких кандидатов, у которых был большой перерыв, либо там, если возьмем маму, на женщины там с детьми, маленькими или постарше, рынок стал лояльнее?
Да, по моим ощущениям, вот, по крайней мере, сообщество, в котором я нахожусь, профессиональный круг, перестали относиться к женщинам как, типа, человек с обременением, который 100% будет на больничном там полгода из года. Я так скажу. По моим ощущениям, стал более персонализированный рынок. То есть не, типа, нанимаем человека, подходящего под шаблон, а идем к формату «человеку нужен человек» и смотрим, как он встроится в команду. Но я говорю сейчас больше, наверное, про сферы типа IT, где все очень гибко. Наверное, в сферах, где процесс устоявшийся в течение 20-10 лет и очень вяло текущие изменения, наверное, там все-таки еще останутся какие-то вот эти пережитки прошлого. Но по моим ощущениям, вот компании прогрессивные, с которыми я общалась, уже гораздо лучше к этому относятся. Плюс ко всему, поколение, которое работает в этих компаниях, они уже тоже стали родителями или были в саббатикале, то есть либо либо были родителями. Они уже понимают, что это не приговор.
Ты выгорел или родил, да?
Третьего не дано.
Да, да.
Мне кажется, что выгорание и родительство зря вот такую вот параллель между этим проводят, потому что мне кажется, что когда у тебя появляется ребенок, ты трансформируешься, а не выгораешь.
Ну, да-да-да.
Ну, возможно, через выгорание, но тем не менее.
Мне кажется, это как Феникс, но в плане того, что разрушается привычное и создается нечто новое. Но там в родительстве, там, наверное, гарантированно создается нечто новое, а вот в выгорании не точно.
А вот в выгорании, да, ты можешь выгореть так, что ты просто плюнешь на все и никогда больше не захочешь этим заниматься.
Ну, я скорее, знаете, приводила эти два примера не чтобы их вывести в одну линейку, а просто два таких ключевых кризиса в карьере бывает у людей, после которых вот либо случается длительный отпуск, либо смена деятельности.
Я сейчас задам, наверное, вопрос, в котором есть доля моего мнения. Вот там согласись или развей его, пожалуйста. Мне кажется, и я иногда даже по себе сужу, что иногда уходит в декрет в момент, когда чувствует предвыгорание. Ну, то есть кажется, что типа вот работа уже настолько тяжело дается, что может быть декрет вот этого момента или возможность взять паузу. Есть ли какая-то связь, как ты думаешь в этом?
Блин, если честно, поскольку я с профессией HR, мы, наверное, вот эти бесконечные фениксы, которые типа так, окей, я распадаю, сейчас я снова соберусь и начну работать. То есть, возможно, это, да, участие людей сопряжено с собой. Я думаю, что это в большей степени сопряжено с собой людей, которые не так много взаимодействуют с другими людьми. Сколько у меня этого взаимодействия было через край, мне скорее как такой детокс сейчас происходит. У меня сократился круг общения, и я бы не сказала, что, например, на моем опыте это было связано. Но думаю, что где-то просто к определенным нашим жизненным периодам, да, кризис 30, еще чего-нибудь, у нас начинает подкатывать. Ага, чего я добился, чего я дальше хочу? Вот это вот саморефлексия. И где-то вот там начинается вот этот порог похода в родительство и порог к выгоранию, потому что тема-то все равно сопряжена. Ты думаешь, что ты добился, хочешь ли ты дальше путешествовать, или ты хочешь дальше развиваться свою карьеру, или ты хочешь переключиться на семью. И вот скорее это предвыгорание наступает не перед родительством, это специфика какого-то возраста нашего, когда часто люди уходят в декрет или в саббатикал, или в длительный отпуск просто.
Интересно, интересно, есть какие-то ритмы. Эти ритмы, кстати, они как-то распределены по возрастной шкале, наверное, не знаю, там есть. Вот про 30 лет мы проговорили.
Я бы раньше сказала, что да, сейчас настолько все неустойчиво и быстро меняется. Даже поколение Z и последующие, которые сейчас сейчас в основном составляют костяк команд в компаниях, они уже живут вообще по другим ритмам. Я еще, наверное, считаюсь игреком. Все, что раньше было устойчиво, перестало быть устойчиво в 2020 году, и с тех пор мы как-то пляшем. А для этих ребят, они уже живут в этой трансформирующейся реальности, для них это уже есть устойчивость.
Mm-hmm.
И как они распределяют свое жизненное время, у меня есть как раз из этих поколений, там, условно, знакомые, которые в 23 решают сделать брейк в карьере, потому что они устали. И люди, которые до 45 пашут и пашут и пашут, потому что они испытывают удовольствие, они любят свою работу, и они видят в этом свою самореализацию. Поэтому однозначно я не смогу сказать.
Интересно.
А все индивидуально зависит от человека, типа личности, там, да. От чего угодно может зависеть, на самом деле, от обстоятельств, в которых человек находится, да. Мне кажется. Тут невозможно предугадать, когда у тебя прострелят.
Как карта ляжет.
Как карта ляжет. Это ружье, которое висит у каждого на стене.
Которое висит у каждого на стене, да, рано или поздно оно выстрелит. У кого-то оно уже много раз стреляло, у кого-то еще ни разу.
Кто как зарядил.
Кто-то еще даже не заметил это ружье.
Да. Я вот что хотела спросить. Ты сказала о том, что рынок сейчас в IT настраивается на подход человек-человек. Как ты думаешь, с чем это связано? Вот этот человек-ориентированный подход.
Мне кажется просто, что в далеком 20-м, во времена еще ковида далекие, все, что работало раньше, оно просто перестало работать. Все механизмы, к которым мы привыкли, когда людей нанимали, типа, есть описание позиции, тебе нужен человек, который умеет выполнять конкретные дела, конкретные задачи. Но такие люди начали не быть готовы взаимодействовать, потом они начали мигрировать из одной страны в другую, и тебе стало сложно с ними взаимодействовать. Потом появилось вот много зетов, которые хотят вообще другого от карьеры, им нафиг не вписались вообще твои вот эти описания позиции. Они хотят чувствовать свой вклад в компанию, они хотят, чтобы их мнение слышали. Это вообще другой тип людей, ну, как бы, который не хочет вписываться в рамки изначально. И мне кажется, вот это все, типа поломка старых стереотипов, заставила компании задуматься, где мы готовы меняться. Плюс ко всему, тренды, которые уже там уже долго с нами двигаются к там Запада, про diversity, про то, что команды должны быть разные, распределенные, это тоже сказалось. Плюс, естественно, политика государства относительно демографии, относительно поддержки незащищенных слоев населения. Короче, как будто бы такой борщ получился из разных факторов, которые в один момент бумкнули по рынку, и рынок понял, что окей, если ты хочешь, чтобы у тебя была команда, тебе надо научиться в этом жить, в этом борще вариться.
Интересно, куда мы прикатимся потом в дальнейшем?
Мне, кстати, кажется, что с развитием нейросети это тоже связано в какой-то степени, потому что нейросети, так как они выполнять умеют только какие-то линейные задачи, простые, да, это, возможно, в будущем таких специалистов нейросети и заменят. Они уже, в принципе, могут каких-то совсем слабых джунов заменить в какой-то степени, да?
Как будто мы стали на шаг ближе к тому, чтобы собирать команду по гороскопу, вот, ну, типа, каким-то психологическим параметрам комбинации.
Потому что...
по навыкам.
Именно так. Потому что сейчас компании нуждаются в людях, которые могут собирать в себе разные качества и параметры. Он считается намного более ценным, и таких мало, и таких стараются отлавливать и удерживать, это самое главное.
Вообще, да, это очень перекликается с темой. Есть такая концепция T-shape развития. И буква Т, в общем, в основании обычно уходят люди, которые развиваются в очень узкой сфере. У меня мой любимый пример, это, например, в играх специалисты, которые воду рисуют или волосы делают. Их супер мало, а они на вес золота, и такие тоже нужны на рынке. Есть люди, которые развиваются горизонтально, такие дженералисты, все станочники, как еще называют, которые умеют делать много разного. Есть комбинированный тип, это самые востребованные люди на рынке обычно, которые умеют и вглубь, и вширь. Вместе с этим один из моих руководителей сказал, что в будущем софты начнут превалировать. Вот я сейчас передаю ему привет. Мне кажется, софты начали уже перекрывать харды.
Да. Ну, потому что иногда даже вот по опыту, когда собеседуешь человека, есть люди, которые вот ты коммуницируешь с ним, ты видишь, что он не дотягивает, думаешь, ну он адекватный, вот ему можно объяснить, он все поймет. Это вот сейчас я передаю привет всем начинающим дизайнерам, просто не будьте душными. Правда, иногда вот приходит какой-то специалист, думаешь, ну он нормальный, из него же человек там получится. А иногда приходит человек, у него очень хороший портфолио, но ну вообще...
Невозможно взаимодействие.
Ты думаешь, нет.
Слушай, ну, Катя, как ты думаешь, что важнее для человека, который долго в декрете находится, для матери развивать? То есть, получается, расти вертикально или горизонтально, вот в софты идти или... Ну, понятное дело, что нужно не забывать свои хард-скиллы, которые ты уже наработал. А что дальше-то делать, если там особенно ты надолго очень в декрет собираешься уйти?
Кроме нескольких исключительных профессий, типа, ну, вот, финансовые специалисты, где без хардов ты вообще ты не можешь ничего, я бы сказала, что софты будут превалировать. И мне кажется, я девушкам, женщинам в декрете имеет смысл как можно быстрее восстанавливать свою, типа, инфоповестку, понимать, что происходит на рынке, хотя бы начинать интересоваться чем-то, mm-hmm. посмотреть какие-нибудь вебинарчики хотя бы, с коллегами бывшими поговорить, что происходит, посмотреть в сообществах профессиональных, что происходит, для того, чтобы ты смотрел контекст. Из контекста будет понятно. Либо тебе сейчас надо идти качать харды, потому что, например, мир перестал быть прежним, пересели с фигмы на какой-нибудь суперновый инструмент, mm-hmm. без которого ты не сможешь на рынке существовать. С другой стороны, все-таки я верю в то, что софты завоюют мир, и тебе надо восстанавливать свою профессиональную сеть потихонечку, свой нетворк, и начинать в какой-то момент пробовать общаться с компаниями. Не на предмет сейчас найти себе работу, на предмет будущего взаимодействия. Возможно, делать какие-то проекты на фрилансе. То есть как бы мягко вкатываться в то, что будет ожидать.
Кстати, нетворк, да, это супер штука. Мне кажется, нетворк помогает карьере сильно лучше, 100%. Чем много что-то другое, да.
Знакомства решают.
Ну да, учитывая, как у нас компания собрана. Маленький спойлер. Но у нас просто, да.
Двое из людей на этом подкасте, которые относятся к студии Миш, по знакомству туда
найдены. Ну да, слушай, это классный канал. На самом деле, я когда провожу консультации, первое, что я советую, когда там начинается, как мне на HeadHunter искать работу? Закройте HeadHunter. Ну ладно, не совсем корректно так будет говорить, но подумайте про другие источники, потому что нетворк, рекомендательная система, реферальные программы — это то, что сейчас работает лучше всего, абсолютно точно.
Ну, кстати, да, я тоже сейчас слышу рекомендации о том, что даже когда ты начинаешь себя продавать там консультации, ну то есть вот как ты пытаешься войти, наверное, в продажу себя как личности, вот тоже рекомендуют, что первый ваш клиент — это ваши знакомые окажутся.
Да.
И это на самом деле сильно взрывает голову, потому что ты думаешь, ну как же мои знакомые, ну типа тяжело вот этот барьер преодолеть того, чтобы даже сказать, что я ищу работу или там я принимаю проекты. Какой-то там психологический барьер есть, ну, по крайней мере, у меня. Уж ладно. Но здорово. Слушайте, это очень интересно в плане формирования нетворкинга.
У нас тонкая красная линия, через все выпуски идет история про то, что материнство очень помогает именно в софт-скиллах.
100%. Я недолго в этом плаваю, но я абсолютно подписываюсь под каждым словом.
Угу.
У тебя моментально развивается критическое мышление, у тебя развивается история с приоритизацией, когда ты думаешь, что делать первым. У тебя развивается эмоциональный интеллект. Для меня эмоциональный интеллект — это про то, что ты умеешь управлять своими эмоциями, считывать эмоции другого человека и взаимодействовать вот этими двумя мирами. Угу. И вот с маленьким человеком — это топ-1 качество, которому ты учишься в момент, когда вы начинаете совместную жизнь. Пожалуй, ну, навыки коммуникации, да, где-то близко с эмоциональным интеллектом встают. Но вот хотела раскрыть немножко еще тему критического мышления, что в современности материнство невозможно без этого. Тем не менее, это очень полезный навык, как и внимание к деталям, например, или креативное мышление при выходе на работу, вне зависимости от сферы, куда ты идешь.
Креативное или критическое?
И креативное, и критическое.
А что ты имеешь в виду под критическим мышлением в материнстве, например?
Ну, я буду приводить бытовые примеры.
Да, конечно. Да.
Например, у тебя есть врач, с которым ты обсуждаешь, что происходит с твоим маленьким человеком. Он для тебя новый, ты учишься с ним жить, ты не понимаешь. Сначала ты учишься различать его плач.
Да.
Кроме шуток, по слогам ты начинаешь понимать, когда он плачет, что он хочет.
Да-да-да.
Потом начинаются транзиторные состояния, какие-то временные болезни малышков, когда ты вообще не понимаешь, что с этим делать, но и врачу ты до конца на 100% не можешь довериться. Или вот эта тема с прививками. Врачи не несут ответственности за прививки. Врачи могут тебя проконсультировать, но ты сам один принимаешь решение. Казалось бы, простая тема, я раньше к ней относилась, но прививки и прививки. Когда ты начинаешь с этим сталкиваться, изучаешь вопрос, ты думаешь, вот это была вершина айсберга, и сейчас я где-то на дне, и надо как-то понять, ну, что с этим делать.
Принять решение какое-то, да.
Да. Суть в том, что в декрете, когда ты мама, ты включаешь критическое мышление буквально в каждой бытовой ситуации. Тебе надо здраво оценить сейчас. Это тот момент, когда ты можешь себе позволить дополнительное время для себя, или тебе надо идти спасать там малыша от каких-то событий. Комфортно ли ему? Можешь ли ты доверять врачу? Можешь ли ты доверять тому, что медицина говорит и исследования? Ну, в общем, вот ты каждую секунду делаешь какой-то выбор и раскачиваешь его на максимум. Это
критическое мышление. Помимо того, что нужно выбрать, и нужно еще и решение быстро принять.
Да, да.
Ну, еще и важно, что это решение влияет на жизнь. То есть это очень ответственное решение. Да, и это
факт.
Быстро прокачивает. Катя, как в современном мире сейчас можно прокачать свои софт-скиллы? Про хард все понятно. Берешь, делаешь, получаешь результат. Софт-скиллы — это такая вещь, ты не можешь отточить навык эмпатии на каком-то, наверное, тренажере. Что делать, если ты понимаешь, что вот, ну, судя по всему, проблема во мне? То есть какая-то есть проблема у человека в коммуникациях. Что он может сделать для того, чтобы выйти из этой ситуации там, на новый уровень, как-то прокачать себя?
Наверное, кроме очевидного, сходить к психологу.
Кстати, из очевидного, но тем не менее, рабочий способ. Просто по моему субъективному мнению, проблемы с софт-скиллами возникают либо когда ты находишься в какой-то кризисной ситуации, у тебя нет ресурса на то, чтобы эти софт-скиллы как-то раскачивать. Например, мне очень нравится аналогия, которую я часто на консультациях привожу. Допустим, тебе надо раскачивать коммуникацию, и у тебя в кошельке 100 рублей, а у тебя хотят забрать 150. Что ты будешь с этим делать? Вариант либо раскачать, но идти в минус, либо постараться сейчас сохраниться, понять, что у тебя из этих 100 рублей отнимает какие-то большие порции, и поменять свою жизнь через психолога. Поэтому это рабочий метод. Но, кроме того, все эти навыки развиваются через взаимодействие человек-человек. То есть любые совместные задачи, совместные проекты, рабочий нетворк, проекты на фрилансе, они помогают тебе качать это. И, естественно, в любом случае это будет выход из зоны комфорта. Притом развитие хардов, оно обычно такое, типа, линейное. Ты учишься делать сначала что-то простое, потом посложнее и посложнее. Развитие софтов часто выглядит как прыжок с парашютом.
Угу.
Ты где-то стоишь на краю самолета, тебе вот-вот надо прыгнуть, и твоя зона комфорта сужается просто до минимума. Дальше зона дискомфорта начинается. И ты прыгаешь, сначала тебе очень страшно, потом ты видишь, что вокруг тебя огромный классный мир. И оказывается, в нем можно летать и видеть красоту. Но очень важно, чтобы вот эта зона комфорта не сузилась до такой степени, что ты вот еще чуть-чуть сломаешься. Нужен рядом ментор, наставник. Это может быть друг, который работает в той же сфере, и ты доверяешь его мнению. Это может быть карьерный консультант, психолог, кто-то из семьи, кто может тебе оказать поддержку и в какой-то момент помочь тебе заземлиться.
Ну, то есть, по сути, ментор и консультант — это самая обычная поддержка.
Да, и если у человека достаточно внутреннего ресурса, просто важно распределить приоритеты. Это может быть и HR в компании, которая поможет карьерный план построить.
Ну да, в зависимости от того, какая поддержка нужна.
Да, да.
Угу.
У меня вот такой вопрос, проведу его через личный пример. Вот я, например, очень долго занималась в зале, ходила с тренером. Условно был мой карьерный консультант в сфере зала. За 4 года у меня не получилось выстроить свою привычку, потому что я настолько настроилась делегировать решение задач в этой сфере, что когда настал момент, что зал переехал, тренер ушел далеко, и получилось так, что я не могу уже держать с ней связь, не могу к ней ходить. У меня нет вот этого стержня, типа ходить в зал самой. И мне вот иногда кажется, что в карьере есть тоже такой риск, что ты как бы подсаживаешься на внешнюю опору, где эта грань, когда...
Когда ты перестаешь зависеть.
Да, когда ты должен пойти сам. Как вот этот баланс удержать, чтобы не получилось так, что ты там до самой пенсии такой, алло.
Да, и чтобы не стать зависимым.
Не могу понять,
да.
Мне принять оффер или не принять. Ну, типа, да.
Я бы сказала так, чем сеньорнее ты становишься в профессии, притом это не грейт, а скорее про матерость. Чем больше ты видал в этой жизни, тем легче тебе дальше действовать самому в ситуации неопределенности. Потому что желание обратиться у нас к консультанту или кому-то за помощью появляется, когда мы не знаем, а что с этой ситуацией делать.
Угу.
Как и в зале у тебя. Ты, скорее всего, думал, блин, мне идти, там, условно, аэробную нагрузку делать или с весами работать. Первые шаги как раз тренер должен был саппортить. А дальше, по-хорошему, нужно не бояться у этого тренера спросить, помоги мне ставить план, как мне действовать самостоятельно. И так в любой, на самом деле, ситуации. То есть понять внутренне, что окей, для меня эта уже ситуация не так нова, не так страшна. Я могу сделать какие-то шаги сам. В случае чего у меня всегда есть там второе мнение или человек, к которому могу обратиться бесплатно или за деньги, почему бы мне не попробовать сделать первые шаги? То есть если вы начинаете чувствовать у себя, что для вас это вошло в привычку, и уже нет вот этого первозданного страха, вот это тот момент, который может помочь дальше идти самостоятельным путем.
Угу, здорово. Ну, в общем, всегда нужно целиться не то, что, типа, это поддержка надолго, а именно целиться в то, чтобы развить этот себе навык самостоятельности.
Да. Но мне кажется, просто можно идти тем путем. Угу. Есть люди, которые реально топ-менеджеры и консультируются, потому что им всегда важно второе мнение. Просто вопрос, насколько это в твоей системе координат, оно для тебя важно.
Угу.
Если тебе важно, в аналогии с тренером, может, тебе и не надо самостоятельно ничего делать. Может, тебе просто нужен другой тренер сейчас, которому ты делегируешь свои задачи. И тебе будет с этим ок. Не могу сказать, что это вообще какой-то плохой путь. Отличный путь.
Угу.
Делегировать то, что для тебя второстепенно сейчас в этой жизни, например, обращая внимание на более важные для тебя вещи.
Класс.
А что ты вот сейчас делаешь для того, чтобы оставаться в форме, так сказать, рабочей?
Я все время стараюсь следить за повесткой, и это как раз тот момент, когда я по максимуму использую свой социальный капитал. Я постоянно в коннекте с своими текущими, предыдущими коллегами. Я узнаю, что происходит на рынке, я консультирую, и через консультации я узнаю, что происходит у людей. людей, какие там типовые ситуации сейчас возникают. Но у меня есть на самом деле побочное занятие, которое мне помогает держаться еще в уме. Дело в том, что когда грянул ковид, я как раз столкнулась с сильным выгоранием на работе. Мне надо было что-то делать руками, чтобы переключиться на созидание, на вот какую-нибудь красоту, которую я буду сама делать. Я начала делать декор для дома из гипса, всякие разные вазы, шкатулки и так далее, и варить свечи. Мне это приносило удовольствие. Сейчас я уже планирую к этому потихонечку возвращаться, потому что мне это доставляет возможность вот быть наедине с собой, чтобы подумать. Потому что на самом деле еще проблема декретных людей в том, что у тебя нет времени подумать. У тебя есть моментальное принятие решения во всем.
А когда время есть, сил нет.
Да, тогда ты спишь обычно.
Ну да, такой путь самурая.
А и как ты сочетаешь это с ребенком?
Мне на самом деле очень помогает муж сейчас. То есть я очень благодарна тому, что он сейчас он сидит с нашим маленьким орущим птеродактилем и спасает меня, чтобы я могла выбираться из дома. У меня бывает время на себя, когда я, опять же, благодаря мужу или приезжающим к нам бабушкам, они просто у нас в другом городе находятся. Я могу выйти в спа, и мне там просто надо час-полтора побыть одной. Я могу, когда спит маленький человек, что-то поделать, что мне кажется полезным или важным. Там какие-то бытовые дела решить. Короче, ты как-то просто начинаешь жить другими ритмами. Поначалу ты, честно скажу, я не тот человек, который будет про материнство в розовых очках говорить, там, не розовые пони. Это, наверное, только люди, у которых там, типа, няни, повара, клининг и все 24 на 7. Первоначально ты офигеваешь от того, что так, я когда-то спал, я когда-то ел, где-то была уборка, и все это надо сейчас восстановить. Потом ты просто приноравливаешься к этому ритму, начинаешь жить не так, как мы привыкли. Бодрствуешь день, спишь ночь, а просто делаешь это маленькими циклами в течение суток.
Что бы ты посоветовала женщинам, которые думают сейчас стать мамами? Может быть, только-только вышли в декрет или вот ожидают рождения ребенка, чтобы им было проще себя, наверное, в этом чувствовать, а в дальнейшем, может быть, там вернуться к карьере, если для них это важно?
Я бы, наверное, посоветовала в первую очередь не забывать про себя самих. Это очень частая проблема у людей в этом длительном отпуске. Делегировать все, что можно делегировать, и не бояться просить помощи. Это, наверное, совет не только для декрета, но и для карьеры. Потому что когда-то вы все равно вернетесь к работе, и все равно какие-то задачи потребуют вмешательства более опытных на текущий момент коллег. И наслаждаться этим периодом, потому что, на самом деле, маленькому человеку можно простить все крики и бессонные ночи, когда он начинает улыбаться, у него появляются какие-то новые навыки, ты видишь, что, блин, с нуля при тебе развивается вообще личность. Это очень прикольно. И вот, наверное, это мои рекомендации, которые я хотела бы передать всем тем, кто смотрит нас и слушает сейчас.
Спасибо тебе большое. У тебя спасибо очень вам. Приятная энергетика. Хочу сказать, вот ты прям светишься. Прям.
Ой, спасибо.
Тобой очень легко и приятно. Несмотря на то, что мы познакомились, типа, час назад.
Да, это спасибо нашему партнеру H, который помог нам найти тебя.
Да.
Чтобы ты могла поделиться своим экспертным мнением.
Thank you.